Рубен Горегинович Карапетян, он же руководитель Нахичеванской ОПГ «Карпет», производит впечатление не слишком опрятного человека или настолько занятого, что ему не досуг взглянуть на себя в зеркало. Растрепанные волосы, брюки с расходящимися от паха морщинами-гармошками, разводы от пота под мышками и густой запах чеснока. Эти приметы также характерны для Карпета, как белая борода и красная шуба для Деда Мороза. Тем не менее, его дом на нольной линии, точнее не дом, а усадьба, занимающая территорию бывшего стадиона «Прогресс», вызывает совсем другие эмоции. Если как бы отключить окружающий нахичеванский ландшафт, может показаться, что это жилище английского лорда где-нибудь в Ричмонде или Челси. Двухэтажный особняк в викторианском стиле, конюшня, парк, аккуратно подстриженные лужайки, искусственный канал и пруд с утками-мандаринками, похожими на яркие резиновые игрушки. На выложенных гранитным бруском дорожках ни окурка, ни бумажки, ни любого другого случайного ссора. Охрана Карпета коротает время между обходами территории в стилизованных под готику домиках-беседках. На входе коврики с надписью по-армянски, которую можно перевести как «не свиняч, дорогой». А в доме царит ну просто идеальная чистота, как в операционной. В комнатах пахнет свежестью и хвоей. В каждом углу тлеет огонек ионизатора. В любое время суток по особняку к интервильским привидениям бродит кто-нибудь из прислуги с бесшумным пылесосом в руках. Говорят, Карпет в 2003 году прострелил ногу своей жене, когда спьяну поскользнулся на... ну да, на чем-то типа банановой кожуры. С этого все и началось. Вроде как Карпет просто свихнулся на чистоте. Ту жену прогнал, сошелся с другой, помоложе, потом с третьей, совсем молодой. Болтали, что и со второй женой они расстались не так гладко, вроде он опять на чем-то поскользнулся, кажется, на арбузной корке, и опять прострелил ей ногу. Конечно, трудно представить, что в богатом доме, где полно прислуги, намусорено, как на центральном рынке в конце торгового дня. Ходили слухи, что Стелла, первая, приревновала благоверного к маникюрше Маше, а Леру, вторую, он сам застукал с Антоном. Отсюда и падение, и выстрелы. Да и к Антону у него необъяснимая нелюбовь. Как бы то ни было, но ереванские родственники такое поведение в семье не одобряли. У них это не принято. Потому отношения с Карпетом прервали. Ну а в доме началось черти что. Невроз такой. Или психоз. Кто-то где-то вычитал, что это называется рипофобия, то есть маниакальная боязнь загрязнения. Непонятно только, то ли это Карпет ударился головой, когда поскальзывался, падал, дострелял, то ли действительно валялись на узорчатом паркете корки до шкорки, то ли менты его так достали. Мусора все-таки. Кто его знает? Хотя, с другой стороны, сам-то Карпет, черный как жук, обросший густой щетиной, пахнущий чесноком и потом, кажется здесь единственным источником нечистоты, этаким большим уродливым жирным микробом. Рубен Горегинович, начальник охраны Амар, церемонно прокашлялся в трубку. Тут старший цыга самолично на одной ноге прискакал. Чего-то у них в загоне случилось. Примите или сами пусть разбираются. Карпет отдыхал после обеда, развалившись в кресле на террасе второго этажа. Он видел отсюда большую часть своей усадьбы. Охранников, обходящих периметр и прогуливающихся по дорожке. Рабочего с газонокосилкой. Няньку с маленьким Артурчиком, кормящих мандаринок в пруду. Видел он цыгину красную ладу у ворот. Видел и Амара с телефоном, который почтительно развернулся в сторону террасы, как мусульманин разворачивается в сторону Мекки, совершая намаз. И чувствовал себя царем. Собственная империя, покорная челядь, денег немерено, 25-летняя красавица Ева, мисс Тиходонск 2004. Смышленый сынок Артур, продолжатель рода, со всех сторон идут люди за помощью, советом. Вот и цыга, который у себя барон, а как припекло, заявился на поклон. А он повелитель всего этого мира, он вправе карать и миловать, превозносить и развенчивать. Так что, Рубен Горегинович, гнать его или... или... пусть заходит, — коротко бросил в трубку хозяин. В доме имелся лифт с кондиционером, который Карпет с удовольствием демонстрировал своим гостям. Однако посетители ранга цыги в него не приглашали. В сопровождении Амара цыга поднялся в кабинет хозяина по широкой лестнице, тяжело вздыхая и припадая на левую ногу. «Ну что?» — спросил Карпет. «Плохо», — сказал цыга. Карпет некоторое время смотрел на него, как бы прикидывая, насколько все плохо. Потом повернулся к Амару. «Собирай бригаду, жди моей команды». Начальник охраны кивнул и вышел. «Рассказывай дальше», — велел Карпет.
«Худо совсем. Ой», — продолжал Цыга. «Приехали молодые с пушками, гранатами. Думали, собровцы. Но это не собровцы. Думали, нацики речпортовские, не нацики. Не знаю кто. На дорогих машинах прямо по людям проехали. Вышел человек Самвела, пристрелили, как собаку. Фашисты прямо. Построили всех. Василису, Самвела, Кумаева, брата моего. Телефон отобрали, били по лицу. Отдай товар, говорят. Все, что имеешь, отдай. Я ушел, меня не поймали. Как все было, так и говорю».
Цыга-младший замолчал. Было Цыге чуть за 50. Он с 9 лет торговал наркотой, хотя сам не употреблял. Поэтому жил легко и радостно, и старился красиво, все больше становясь похожим на легендарного Будулая. Среди нахичеванских толкателей дури он выделялся непревзойденным знанием предмета торговли, даже знал, что по-английски наркотик будет друг, лисьей хитростью и чутьем, а также полным отсутствием совести, то есть абсолютно полным. В том, что касается совести, Цыга-младший был химически чист, это признавали даже его коллеги. Карпет рассеянно глядел в сторону и поглаживал скрипящую щетину на щеке. «А менты?» — обронил он.
«Ментов прогнали. Сказали, пшел. Они ушли сразу».
«А что Эдик, Давид, Казан? Что другие твои орлы?»
«Там гранаты, автоматы, пулеметы. Карпет, ты что?»
Тень глубокой печали прошла по лицу Цыги.
«Я таких автоматов раньше не видел. Они тоже не видели».
«Таким, как вы, любой обрез страшным автоматом покажется», — усомнился Карпет.
«Что с товаром?»
«А? Что?» — беспокойно переспросил Цыга.
«Ну, с товаром...» — он тяжело вздохнул. «Самвел свой товар отдал, сам видел».
«Ты за себя отвечай, а не за него. Где твой товар?» Цыга неуклюже переминался с ноги на ногу, вздыхая и возводя очи горе. Карпет даже не предложил ему присесть.
«Это правда», — согласился Цыга. «Мой товар остался там. Я пришел к тебе за помощью, потому что это и твой товар тоже».
Это была чистая правда, поскольку и оптовики, и рядовые толкачи в Нахичеване и Тиходонске — все они ходили под Карпетом. С каждой понюшки Карпет имел свою долю.
«Так почему сразу не позвонил?» — рявкнул Карпет.
«Я ж говорил, телефоны отобрали».
«А эти твои, клиенты, мать их, у них тоже отобрали? Их же там табуны ходят».
«Не знаю», — Цыга развел руками.
«А куда они будут звонить? В ментовку, что ли?»
Скользкий Цыга человек. Карпет с удовольствием убил бы его на месте, но боялся запачкать ковер. Делать нечего, он взял трубку и набрал Амара, поскольку ситуацию в загоне надо брать под контроль. Карпет слушал гудки в телефонной трубке и хмуро смотрел на Цыгу, на его благообразную будулаевскую рожу. «Ну почему так бывает, что какая-нибудь человеческая дрянь с виду выглядит прилично и даже нравится бабам? А он, Карпет, мужчина достойный и смелый, должен существовать в этом коротконогом потном теле и каждую минуту видеть свой огромный на полэкрана нос. Это не поддавалось объяснению и только вызывало грусть. К тому же Амар почему-то не поднимал трубку. Карпет произнес длинное армянское ругательство. Вышел на террасу и крикнул по-простому без трубки.
«Амар!»
Амара не было видно. Не только Амара, вообще никого. Парк и ведущая к дому аллея были пусты. Охранники не бродили по периметру и дорожкам, рабочий не косил траву. Нянька с Артурчиком не кормили уток. Утки? Да, утки были на месте и спокойно плавали в пруду. Но вся остальная картина спокойствия не внушала. Карпет прислушался. В его владениях стало очень тихо, даже пылесос не работал, ведь и самая бесшумная модель издает какие-то звуки. Такого не случалось уже на протяжении многих лет. Он снова набрал Амара. Потом его помощника. Карпет вернулся в комнату, собирался отправить Цыгу на поиски какой-нибудь живой души.
«Эй, слушай!»
Цыга исчез. Кабинет был пуст. Карпет громко хмыкнул, словно они играли в прятки, и старый наркобарон мог прятаться под его рабочим столом. Но под стол заглядывать не стал, а прошел прямо к двери и распахнул ее резким движением. В полумраке из коридора на него смотрели белые неживые глаза всадников на гобеленах. Блестели бронзовые завитушки старинных подсвечников. Коридор тоже был пуст, необитаем. И почему-то дул сквозняк и тянуло застоявшейся водой с пруда.
«Блядь, дармоеды!» — заорал в бешенстве Карпет. Помолчал, подышал. «Кто-нибудь есть живой, а?»
Где-то на первом этаже почудился осторожный звук шагов, словно кто-то крался на цыпочках.
«Где прячешься, сука? Где пацан, а? Найду, блядь, ноги поотрываю!»
Последняя фраза, видимо, адресовалась его третьей по счету молодой жене, или прислуге, или охране, или им всем вместе. Вместо жены и охраны он заметил какую-то коричневую фигуру в витражном окне лестничной клетки. Всего несколько секунд назад ее здесь не было. Карпет готов был поклясться в этом. Окно почему-то оказалось распахнуто настежь. Фигура сидела на подоконнике в довольно свободной позе и держала на весу темный предмет, по очертаниям походивший на кальян. Или на автомат. Но зачем кальян проникшему в охраняемый дом незнакомцу? Карпет не стал строить догадки, а тем более удивляться или возмущаться. Он бросился было в свой кабинет, где лежала в столе хромированная беретта, но резко остановился, будто ударился о бронированное стекло. В коридоре загорелся свет. Здесь стояли вооруженные до зубов незнакомые люди. Сидящий на подоконнике парень скалил на Карпета зубы и целился ему в грудь из короткоствольного автомата.
«Не дергайся, Карпет», — пророкотал чей-то бас. «А то будет то, что с твоей охраной!»
Карпет благоразумно поднял руки. Кто-то ловко обшарил его с ног до головы.
«Молодец, не носишь железок дома», — раздался тот же бас. «На охрану надеешься?»
И тут он понял, что жизнь изменилась, что он никогда не увидит Амара и других охранников, да и неизвестно, сколько он сам проживет.
«Да вы знаете, кто я!» — грозно прорычал он. «Знаем, знаем».
В резную дверь вошел парень с низким скошенным лбом, развитыми надбровными дугами и выстреливающими из-под них пронзительно светлыми глазами. Он был похож на гориллу, если бы не коротко подстриженные волосы и аккуратная одежда, отглаженные джинсы, белая рубашка с синим шейным платком, короткая кожаная куртка. Парень держал за руку маленького Артурчика, с ног до головы перепачканного арахисовой халвой и шоколадом, которыми он, видимо, кормил уток в пруду. Увидев отца, мальчик не проявил никаких эмоций, и это было странно.
«Ты кто такой?» — гаркнул Карпет. «Откуда взялся? Отпусти мальчишку, я тебя...»
«Здесь не ты решаешь, что кому делать», — сказал неандерталец спокойно. «Иди сядь». Чтобы хозяин больше не сомневался, кто тут на самом деле все решает, ему сунули тяжелым прикладом в солнечное сплетение, а потом в лицо. И поволокли в кабинет, бросили в глубокое кожаное кресло. До ящика стола и до береты можно было дотянуться рукой, но делать этого ему не хотелось. Артурчик безразлично рассматривал висящую на стене картину. Это тоже выглядело неестественно и странно. «Ситуация следующая», — сообщила горилла полулежащему в кресле Карпету. «На Парниковой сейчас мои люди. Если я скажу, через 10 минут там будет зона, свободная от наркотиков. Причем еще долго никому даже в голову не придет толкнуть там хотя бы таблетку димедрола. Это только начало. А через неделю то же самое будет во всей Нахичеване».
«И чего ты хочешь?» — покосился на него Карпет заплывшим красным глазом. «Мира во всем мире, блядь? Россия — континент здоровья? Трезвость — норма жизни? Кто ты такой вообще? Пацана отпусти!»
«Я Жора Каскет», — сказал мужчина. «Но вопрос в другом. Кто ты? И что ты будешь делать?» «Я отвечаю по порядку. Ты — никто. И будешь делать то, что я скажу».
«Ты омудел?» — заскрипел зубами Карпет. «Я в Нахичеване главный. Ты не выйдешь отсюда. Тебя на полоски порежут и в косичку завяжут».
Жора только качнул головой. Вперед шагнул парень с длинным лошадиным носом, буднично ударил Карпета в грудь прикладом. Послышался отчетливый треск кости. Карпет охнул высоко, по бабье, и опрокинулся вместе с креслом на пол. Его подняли, усадили. Лицо Карпета стало зеленоватым, он тяжело, с хрипом дышал. В доме по-прежнему царила неестественная тишина. Маленький Артур с сонным, расфокусированным взглядом посмотрел на отца и сунул в рот большой палец. Карпета пронзила ужасная догадка, у него даже в голове помутилось. «Ты здесь не главный с этого дня», — сообщил ему Жора. В доме по-прежнему царила неестественная тишина.
«Чего ты хочешь, говори», — проскрипел Карпет.
«Я хочу, чтобы все осталось по-прежнему», — сказал Жора. «Твои люди торгуют, твои клиенты покупают. Все как и раньше. Это хороший, устоявшийся бизнес, и я ничего не хочу менять. Только товар будет мой, и цены, и проценты тоже мои».
«Ага, а я что?» — Карпет по-волчьи оскалился.
тоже встану в загоне марочками торговать?»
«Марочка. Индивидуальная доза наркотика, упакованная в виде маленького квадратика, похожего на марку. Жаргон. Это как ты захочешь. Можешь покупать товар у меня и скидывать его дальше по цепочке. Будешь что-то вроде начальника отдела снабжения». Каскет плюнул ему под ноги. Жора опустил голову, взглянул на жирный красный плевок. «А можно и по-другому», — сказал он спокойно. Повернулся к парню с лошадиным лицом, спросил. «Сколько времени прошло?»
10 минут, — ответил тот.
«Артур, эй, посмотри на папу», — сказал Жора.
Пощелкал пальцами перед лицом мальчишки.
«Поди сюда, Артур. Ты меня слышишь?»
Артур даже не пошевелился, словно спал с открытыми глазами.
«Бесполезно, шеф», — сказал парень с лошадиным лицом. «Теперь хоть киянкой по башке. Пошла реакция».
«В чем дело? Артур! Что вы с ним сделали, суки?»
— страшно выкрикнул Карпет, пытаясь встать. Его тычком вернули в кресло.
«А насчет марочек ты хорошо придумал, Карпет. Сыночка тоже надо к наркоте приучать».
Кто-то из свиты Каскета громко заржал и сразу смолк.
«Пока скормили ему таблетку димедрола», — буднично сказал Жора. «Проспится и все. А будешь выступать, посадим на иглу, и дело с концом. Ты же сажаешь чужих детей. Так что выбирай».
У Карпета задрожала нижняя челюсть, а из глаз брызнули слезы.
Так жестоко, бессовестно и нагло с ним никто и никогда не обходился. Он обходился так с другими людьми, но с ним никто и никогда.
«Хуй с тобой, твоя взяла. Бери все. Все твое», — прорычал он, схлипывая и размазывая по лицу кровавые сопли.
«Только отпустите ребенка, бляди!»